Фанатики нападают на сторонников «Пусси Райт», гомофобы мешают проведению ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок», православные активисты атакуют защитников парка «Торфянка», бастующие дальнобойщики собираются в Химках. В книге Виктории Ломаско «Другие России» рисунки соседствуют с текстом, заменяя привычные репортерские фотографии. Реплики персонажей записаны тут же, словно в комиксе. Книга «Другие России» вышла в Соединенных Штатах и Англии в переводе Томаса Кэмпбелла. Это книга о том, что у каждого есть заслуживающая внимания история, и Ломаско наблюдает за гомофобами так же, как за ЛГБТ-активистами, националистами наравне с антифашистами. В ее портретах есть замечательная непосредственность, которая придает красочности и человечности даже самым мрачным историям, пишет рецензент британской газеты «Гардиан». Как определить жанр этой книги? Виктория Ломаско объясняет.
Но это жанр графического репортажа. И с комиксом его роднит только то, что тоже синтез текста и изображения. И это тоже истории, рассказанные через изображение, где текст и изображение одинаково важны. Но при этом в комиксе вы знаете, что обязательно есть кадры. Но, как вы понимаете, если мы используем кадры, то художник должен рисовать мысля композиции даже не полосы, не отдельной страницы, а разворотом. Это значит, что невозможно делать импровизацию. Это значит, что если даже художник собирает материал как журналист и делает какие-то зарисовки в полевых условиях, потом он должен их полностью перекомпоновать, чтобы выстроить эту историю и чтобы композиции в кадрах сложились в единую композицию. Многие художники, кто даже делает документальные комиксы, как, например, самый известный Джо Сака, автор «Палестины» книги, или, например, автор книги «Чеченская война, чеченские женщины», но самый известный в мире рисующий журналист, я с ним знакома лично и спрашивала его, как он выстраивает свою работу. Он никогда не рисует на месте событий, он только делает фотографии. Отрисовывают дома уже. А для меня принципиально важно рисовать на месте событий. И вот этот именно ритм рисования, спонтанность, импровизация. Кто-то может вообще сказать, что у меня это как книга коротеньких-коротеньких рассказов с иллюстрациями. Потому что там нету вот такой жесткой связи, как в комиксе. И все рисунки, они действительно сделаны непосредственно на месте событий.
Ну вот я думаю, когда этот жанр появился, наверное, очень давно, до изобретения фотографии, когда журналисты рисовали для газет в основном судебные заседания. Или в тех случаях, когда было запрещено фотографировать в зале суда. Вот оттуда это идет.
Да, в XIX веке была распространена профессия художник-журналист. Ну и были самые разные темы. Например, ездить в колонии, рисовать колониальные войны. У нас в России тоже были такие художники, например, Иван Владимиров, который перерисовал множество войн, я даже сейчас не смогу сказать сколько, но может быть там 7, и еще и революцию в том числе. И действительно это было связано с тем, что фотографировать было неудобно, дорого, не всегда возможно. И эти художники, они ставили свою целью сделать прям такое познавательное изображение. Как это все выглядело во всех деталях. А сейчас художники, которые делают документальные комиксы или графические репортажи, конечно же, перед собой такой целью не ставят, потому что к чему? У всех есть фотоаппараты, все могут снимать видео. И рисование стало более субъективным, более эмоциональным.
Вот как раз интересно ваше отношение с фотоискусством. Вы чувствуете его как бы конкурентом, ведь оно фактически убило, уничтожило этот жанр. Остались только какие-то отдельные крохи, отдельные мастера, которые работают в этом, ну, не знаю, можно назвать его архаическом жанре.
Мне кажется, что вот это время, когда фото убило рисование, было таким победителем-конкурентом, оно проходит. Знаете почему? Потому что вот как раз у всех есть очень хорошие девайсы, которые могут фотографировать. Можно там обрезать фотографию, сделать всякие фильтры. И в результате фотография уже перестает восприниматься как искусство. Это во-первых. То есть, если человек видит графическую историю, он останавливается такой, ну ничего себе, начинает рассматривать, выделяет это среди другого материала. Это во-первых. Второе, в чем-то больше даже доверия. Все же теперь знают, что любую фотографию можно изменить в фотошопе, скадрировать, ретушировать. А художник, если у него есть репутация, ему больше доверяют. И ну, вот такие фоторепортажи, в основном же они делаются для медиа. И есть заказчик. Ну вот я, например, в своей практике, у меня нет никакого заказчика. Часто я потом продаю репортажи, их публикации. Но это уже потом, когда они завершены. Вот вам нравится моя работа, я вам могу продать. Но в процессе никто не ставит мне никакие дедлайны. В процессе нет никакой цензуры. И я вижу, как работают рядом со мной обычные журналисты. Например, книга завершается репортажем про протесты дальнобойщиков в Химкинском лагере. И обычные журналисты, они могли приезжать только когда есть новостная повестка, и должны были быстро сделать свои репортажи. А я могла приезжать посреди недели, сидеть там часами, просто вот смотреть какую-то ткань жизни, смотреть вот эти маленькие изменения. И в чем-то это похоже на работу социолога, на самом деле, больше, чем на журналистку. А еще что важно, все-таки фотография не позволяет и близко такой свободы, как рисование. Что я имею в виду? Ну вот представьте, происходят какие-то действия темным зимним вечером, но для сюжета не очень важно, что темно и падает снег. И я в рисовании могу просто убрать и темноту, и снег, и сделать такой четкий линейный рисунок, да, что происходит. Захочу, еще больше подчеркну, что темно и как бы ничего не видно. Захочу, совмещу в одном рисунке несколько временных моментов, что я постоянно и делаю. Ни один мой рисунок нельзя повторить камерой. Например, рисую митинги, я жду, когда в моем, так сказать, кадре появятся представители самых разных политических взглядов. Если это фотограф бы работал, он бы сначала бы вынужден был сфотографировать анархистов, а потом националистов. Я могу это соединить в одной композиции и не считаю, что это против реализма. Это просто наложение временных моментов. Я ничего не выдумываю, а как бы вот такое наслоение реальности, более плотное. И что еще важно, практически во все рисунки включены документальные реплики персонажей. И это, конечно, совершенно другое восприятие. То есть реплика может задавать всю тему. Обычно мы смотрим классические репортажи, где один автор пишет текст, а другой соавтор делает фотографии. Даже если они очень слаженно работают, но такого синтеза, когда это один автор, не будет. Я же не просто сначала пишу текст, а потом делаю рисунки, или наоборот, сначала рисую, потом пишу текст. Я сразу устраиваю ритмическое повествование сразу в двух плоскостях. То есть я мыслю одновременно изображением и текстом. Я пишу об этом, значит, мне надо сделать вот вертикальное изображение черно-белое. Я сделала вот такое цветное эмоциональное изображение, мне надо тут же взять интервью этих людей. Это какое-то сложное произведение.
Ну вот реплики, естественно, русскоязычные, но книга ваша вышла сначала в Америке, потом в Великобритании, и нет русского варианта. Это случайность или российские издатели боятся?
Да, это не случайность. И у меня были попытки предложения своих работ. Но на самом деле я очень устала предлагать себя, предлагать и получать отказы, получать игнорирование. В лучшем случае отдать работу абсолютно бесплатно за то, что ее опубликуют. Я очень сильно от этого устала, потому что много лет действительно давала все материалы публиковать бесплатно. Вела такую волонтерскую, активистскую работу. И больше так не могу существовать. Я профессионал абсолютно международного уровня. Во все мероприятия, которые связаны с графическими историями, меня включают как главного автора из России, вообще из постсоветского пространства. Мне совершенно не хочется существовать в таком имидже непонятно кого, невостребованного непонятно зачем рисующего активиста.
То есть в России не воспринимают этот жанр в принципе? Или дело в том, что ваши темы не востребованы мейнстримными медиа?
И то, и другое. И цензура. Мы всегда отстаем, всегда смотрим, что там на Западе. Но, например, после того, как книга была опубликована в Америке, у меня там прошел тур с двумя персональными выставками и презентациями в лучших университетах. Но я это просто вывешивала в Фейсбуке. После этого была какая-то волна предложений в России. Ну, там хотя бы лекцию прочитать, хотя бы там мастер-класс провести. До этого, если честно, я находилась в полной изоляции.
Книга называется «Другие России». Ну, конечно, сразу вспоминаешь партию Лимонова, но других России много. Какие другие России вас увлекают, вас интересуют? Какие вам хочется рисовать, а какие не хочется?
В книге две рубрики «Invisible» и «Angry». И на самом деле они выстраиваются в хронологическом порядке. Но так получилось, что когда я где-то 7 лет назад поняла, что хочу вот рисовать, не только рисовать, но и писать истории, мне было интересно выйти куда-то за пределы своего пространства. Но в основном я общалась с другими художниками, с дизайнерами, например, с иллюстраторами, ну, может быть, там, с поэтами, ну, понятно, такая московская, питерская интеллигенция. И мне было интересно услышать голоса других людей. Они же действительно совсем могут воспринимать происходящее по-другому, использовать другие слова. И каждый раз после каждого репортажа мое видение вообще ситуации в России, социальной, политической, всегда расширялось. Я в первую очередь делала это для себя, потому что это помогало мне меняться. Не так же, наверное, как многие журналисты идут в журналистику, чтобы лучше понимать происходящее и свое место в этом. Ну а потом, в 2012 году, начались протесты, сначала крупные, массовые, потом они стали локальными, как протесты дальнобойщиков. И, конечно же, вот эти протесты, сопротивления, гражданские инициативы стали для меня более значимыми, чем просто какие-то закрытые социальные группы. Но, наверное, потому что если рисовать социальные закрытые группы, конца края этому нет. У нас практически в публичном пространстве никого, кроме каких-то представителей Кремля и дурацких попсовых звезд, и нету. Все остальные без голоса, без прав. Поэтому мне крайне интересно, как люди пытаются объединяться и как очень быстро меняется их политическая повестка. Это интересно, что этапы всегда одни и те же. Например, я сначала наблюдала за протестным лагерем обычных москвичей, которые защищали свой парк Торфянка от строительства на его территории церкви. И они начинали с того, что политика нас не интересует, нас интересует только наш парк, мы его спасем и как бы больше никогда никаким активизмом заниматься не будем. Но у нас сейчас в России любое общественное действие – это политика. К ним домой пришли с обысками, многих из них избили. И они стали понимать, что даже спасение этого парка, маленького несчастного на окраине Москвы, это политика. Но с дальнобойщиками то же самое. Они говорили о том, что хотят только, чтобы отменили плату за проезд по федеральным трассам, отменили платон. Но почти сразу же о них показали сюжет по телевидению, что это проплаченные западные агенты. К ним домой тоже пришли представители центра «Э», стали запугивать их семьи. И стало понятно, что и это политика. Ну и как бы все в таком же духе. Если ты смеешь хоть что-то говорить о своих правах, значит, ты уже оппозиция. Значит, ты хочешь устроить Майдан. Значит, надо избивать таких людей, запугивать, обыскивать.
Вы говорите о том, что Россия лишена голоса, но с другой стороны, Такое ощущение, что то, чего нет в телевизоре, того и нет вообще, что как бы не существует в общественном сознании. Вот пример, да, пусть Райт сейчас, который вы тоже суд рисовали, и мы как раз говорим сейчас в годовщину приговору, пусть Райт пятую годовщину, с этого, может быть, даже и началась ваша книга в каком-то смысле. Любая домохозяйка на Западе, которая читала таблоиды, там смотрела телевизор, знала про пусть Райт. В России не было их в телевизоре, и общество оставалось абсолютно равнодушным к их судьбе. Вот здесь, мне кажется, раздел между первой и второй Россией. Не согласитесь?
Сомнения, да. То есть я уверена, если хочешь сейчас знать происходящее в России, надо быть независимым журналистом. И можно доверять только тому, чего сам видел, где сам присутствовал, тому материалу, который самостоятельно собрал.
Я узнал из вашей книги неизвестную мне совершенно историю про можайскую колонию для несовершеннолетних. И даже узнал, что существует творческий обмен между этой колонией и подобным заведением в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Вот это действительно другая Россия, о которой вот даже я, как бы журналист, не знаю. Расскажите, пожалуйста, как вы в этой колонии оказались, и существует ли этот обмен с Аргентиной до сих пор?
Нет, он не существует, потому что у нас все это происходило на волонтерских началах. Есть такая организация «Центр содействия реформе уголовного правосудия». И ее директор Наталья Дзютко по собственной инициативе решила не просто привозить какую-то гуманитарную помощь, но и проводить творческие занятия для подростков. И она на протяжении уже многих лет ищет людей, которые готовы прочитать лекции, провести какие-то уроки. И вот где-то в течение 4 лет я была таким волонтером, проводила уроки рисования в Можайской колонии, в Новоскольской для девочек. Делать обмен с аргентинской колонией – это была моя инициатива, потому что моя приятельница ездила в Аргентину, и мы через нее это все организовали. Они нам прислали свои рисунки, стихи, музыку даже записали, а мы и им. И у них в колонии выходит рисованный журнал, там они опубликовали наши рисунки. Но все это было очень приятно, но без какой-то базы материальной это все невозможно продолжать.
Еще один сюжет, который есть в вашей книге, это ЛГБТ-фестиваль. Это в каком из разделов? В первом или во втором?
Это во втором разделе. И действительно у меня была мысль, куда именно это поместить. Но потом я решила, что, конечно же, во второй, потому что они же не молчат, они делают этот огромный фестиваль, они рискуют своей безопасностью.
Общаясь с участниками акции протеста, которые постепенно затухают, или, я не знаю, может быть, не затухают, но такое ощущение. Ну, конечно, после событий 2011-2012 годов то, что происходит сейчас, кажется довольно унылым. Какое у вас общее впечатление создалось о протестном потенциале вот этой вот второй невидимой России?
На самом деле какой-то реальный протест, он только начинается. Конечно, его пытаются уничтожить в зародыше, но когда, например, в 2012-м люди ходили на митинги, это все воспринималось в какой-то степени как развлечение, модное развлечение. Я такой продвинутый, мы можем туда пойти, сделать селфи, мы можем сделать креативные плакаты. И на самом деле люди приходили на митинг, слышали со сцены, что следующий митинг такого-то числа. И между этими мероприятиями жили своей собственной жизнью. А сейчас есть множество, да, локальных инициатив, да, которых не намеренно не освещают в медиа. Но где происходит работа и борьба каждый день? Ну, в первую очередь, конечно, дальнобойщики, которые создали свой союз, объединение переводчиков России.
Да, Вика, но они ничего не добились, несмотря на то, что протесты идут очень давно, и нельзя сказать, что протесты идут по нарастающей, скорее они угасают.
Ну вот то, что они предпринимают, это героические усилия. Например, забастовки, которые были в Дагестане, крупные. И, ну я не знаю, они ничего не добились. А их кто-то поддержал? Кто их поддержал из других слоев общества? Но пока у нас не будет вот такой взаимной поддержки, никто ничего не сможет добиться. Но я бы не сказала, что то, что происходило в Кимпинском лагере, то, что сейчас у них происходит, это угасание протеста. Нет, внутри них они чего-то добились. И проезд, вот эта плата не такая высокая, как хотели вначале. И еще что-то, в чем-то все-таки им пришлось пойти навстречу. Просто мы ко всему относимся настолько пренебрежительно. И, конечно, были очень показательные майские митинги, когда там часть людей вышли на проспект Сахарова, чтобы протестовать против реновации, а другая часть вышли на Тверскую, как предлагал Навальный. Я пошла на проспект Сахарова. Было очень грустно, что вот появилась социальная повестка. Вышли люди, которые никогда до этого не выходили ни на один митинг. И некому возглавить эту социальную повестку. Либеральная интеллигенция может только поплевывать там сверху. Леваки могут только поплевывать сверху. Пока мы сами от этого снобизма мерзкого не избавимся, власти будет очень легко справиться с любой протестной инициативой.
Но, тем не менее, вы сказали и считаете, что протесты только начинаются.
А куда деваться? Экономический кризис, он нарастает. И если мы говорим, например, не про Москву, там огромный процент безработицы. Люди уже с трудом выживают. Сейчас еще ситуация ухудшится, и что им еще делать, как не протестовать? Конечно же, повсюду проходят маленькие забастовки. Не выплачивают зарплату, закрывают предприятия, повышают коммунальные платежи и так далее.
Протест протесту рознь. Есть протест такой, как в Венесуэле, есть более понятный нам пример – украинский Майдан, а есть лагерь дальнобойщиков, к которому Москва, как вы сами сказали, относится с абсолютным равнодушием. Даже и сравнивать нельзя. Ну, что называть протестом?
Ну, а как вы хотите? Вот была пустота, вообще не было никакого понимания, как отстаивать свои именно социальные, экономические права. И вдруг будет Венесуэла? Это вообще возможно в принципе? Как от нуля перейти к такой волне протеста?
Сначала нужна смелость, внутренняя смелость. Я не хочу никого критиковать, тем более переходить на какие-то такие обобщения, которые всегда фальшивые. Но мне кажется, что главная проблема, особенно вот если сравнивать с украинским Майданом, российскую ситуацию, это полное отсутствие смелости, отваги, готовности к самопожертвованию, как бы это ни звучало пафосно, и вообще, так сказать, готовности даже пожертвовать своим временем и социальным положением.
Абсолютно верно, в плане нашей интеллигенции, которая предпочитает эмигрировать и жить себе спокойненько в хороших странах, и оттуда поплевывать на дальнобойщиков. А, например, к ним до сих пор приходят с обыском, а многие из них разорились. А многих из них лишили права заниматься своей деятельностью, лишили водительских прав. А многих из них судили много-много раз на протяжении всего этого времени. А в Дагестане вообще привезли эту Росгвардию, да, вооруженную. А люди все равно не расходились. В этих гражданских инициативах я видела много отваги. Например, людей, которых избили. И они, как только выходят из больницы, опять идут вот в эти лагеря. Например, защищать эту торфянку свою или дубки. Например, сейчас избили мою хорошую знакомую Александру Парушину, муниципального депутата, которая борется против реновации. Это ее не остановило. А это не отвага? Мне, например, тоже, когда я делала свою первую книгу «Запрет на искусство», мне там православные активисты угрожали физической расправой. Мне было вообще очень страшно. И думала о том, что, может быть, бросить эту тему от греха подальше. На самом деле, вот просто выйти опять прийти рисовать в суд, после которого тебя могут зажать где-то в подворотне, в лучшем случае избить. Ну а какую вы отвагу хотите? Я не понимаю, какую. Все, кто участвует хоть как-то в гражданских инициативах, они находятся постоянно под угрозой.
Вика, вот вы приходите, вы московская интеллигентная художница, вы приходите в лагерь дальнобойщиков, с блокнотом, значит, и рисуете их. Как они к вам относятся? Легко ли вам наладить с ними контакт? Понимают ли они, что вы делаете? Понимают ли они этот жанр?
Ну, вообще, хоть в лагерь дальнобойщиков, хоть там еще какие-то темы, например, про освобожденных рабынь из московского продуктового магазина, про те же колонии, про рисование в судах. Ну, собственно, везде, когда я прихожу, меня воспринимают как такого маргинала. но воспринимаю по-разному. Например, дальнобойщики все равно были рады любым людям. Ну, пришли такие странные, пришла рисовать, но все равно же она хочет поддержать. Но толку от нее никакого не будет, ну пусть сидит, рисует. А потом, когда есть реакция, ну, например, есть какие-то денежные пожертвования после публикации в соцсетях, когда есть какая-то реакция после публикации репортажа, получается, что на самом деле это такой же журналист. И очень часто на героя репортажа сначала относятся доброжелательно снисходительно, а потом после публикации уже хотят, чтобы я еще продолжала работать на этих темах.
А вы показываете им рисунки во время работы?
Конечно, да, показываю.
Нравится дальнобойщикам?
Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, как именно их, например, нарисовали. Кто-то там говорил, я не такой страшненький, я моложе. Но в основном нравилось все. Были такие ситуации, когда я рисовала в судах на политических процессах, например, на прениях по узникам 6 мая. А там специально заседание проходит в очень маленьких зальчиках, где максимум там помещается, например, 30 человек. И встает вопрос, кто из журналистов сможет туда пройти. И, например, я приходила тоже за много часов заранее, ждала около этой двери и прошла внутрь. А на меня другие журналисты стали кричать. Как вам не стыдно? Вот там журналист, например, из «Ведомостей» не прошел, еще откуда-то. А вы тут кто вы вообще есть? Имейте совесть, уступите место, не занимайте тут место на историческом событии. На самом деле, что я могу сказать? Я не знаю вот таких прям репортажей, не знаю таких наших авторов, журналистов, кого бы прям нон-стоп переводили на другие языки. Мои работы практически все переведены, на английский все, еще до этой книги, а многие на немецкий, а многие там на чешский тоже, на французский. Действительно, это распространяется широко в интернете, не только. И также, ну кто сейчас вернется читать репортажи про узников 6 мая, если не по работе? Кто будет искать их в интернете? Кто сохранил эти газеты? Мои работы до сих пор, хоть там 2010 год, хоть 2012, по всему миру распространяются. И как бы я не считаю, что приношу меньше пользы, чем обычный журналист.
Вика, я сейчас вам звоню в Киргизию, в город Ош. Это какой-то необычный проект?
Ну, вообще правильно говорить в Кыргызстан.
В Кыргызстан, да.
Но они очень радуются, когда там говоришь Кыргызстан, кыргызы. Я собираю материал для своей третьей книги «Исследование постсоветского пространства». Это далеко не первая моя поездка в Кыргызстан. До этого, в 2014 году, я месяц жила в Бишкеке, потом еще приезжала в Бишкек с мастер-классами. Я в прошлом году тоже была в Оше с мастер-классами. И сейчас преподаю и рисую сама. Для меня это крайне интересный опыт ездить по постсоветскому пространству, пока нас еще что-то объединяет. И отображать эти процессы, как советское постепенно отмирает и что приходит ему на смену.
А что приходит ему на смену?
Вообще в разных местах разное. Ну, например, в Грузии, конечно же, приходит английский язык, ориентация на Европу. Можно постоянно услышать, что мы и есть Европа. Молодежь стремится учиться на Западе. А, например, на юге Кыргызстана, где я сейчас нахожусь, приходит ислам. С каждым годом все больше закрытых женщин в хиджабах, ранние браки, более какое-то становится консервативное общество.
А что приходит на смену советскому в России? И приходит ли что-то, может быть, неосоветское?
Россия, она же тоже очень разная, правильно?
В глубинке.
Вот как я живу в Москве, Москва – особый город. А другое дело, как вот до Кыргызстана я сейчас была на Северном Кавказе, в Ингушетии. И это как бы очень традиционное общество. Гораздо более консервативное, чем Кыргызстан. Это тоже Россия. И можно сказать, там и советского-то ничего не было. Ну а теперь крайне религиозное общество. Ну а в Москве, что приходит на смену советскому? Мне кажется, что мы сейчас живем в каком-нибудь 1907 году, когда вот проходили эти маленькие революции 1905 года, какие-то прошли волнения, а после них еще сильнее были репрессии, еще сильнее была цензура, были неудачные войны, много амбиций, которые ничем не завершились. И общество находилось в каком-то таком томительном сне, депрессии. И сейчас то же самое. Мне кажется, что власть транслирует ту же самую идею. Самодержавие, православие, народность, ничего другого у них нет.
Ну, она транслировала это всегда просто под разными соусами. В принципе, Сталин то же самое транслировал, только вместо православия был коммунизм, но примерно в таком же духе. Но главное, что в 1907 год – это время, когда еще жанр художника-репортера, да, был очень востребован.
Вообще художника-рисующего. И было же очень много всякого самиздата, странных рисованных журналов с карикатурами, сатирой.
Да, это было в каком-то смысле прекрасное время.
Не думаю, что оно было такое прекрасное. У меня есть такая настольная книга про культурную жизнь в Петербурге 1917 года. И начинается эта книга различными цитатами из дневников художников, писателей, поэтов, ну, различной интеллигенции накануне 1917 года. И это такая жуткочайшая депрессия, что никогда ничего не будет. Нету воздуха никакого, нету жизни, полнейшая апатия. Я сейчас также себя в России ощущаю. Всегда очень рада оттуда уехать.
Разговор с художницей Викторией Ломаско завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.